на волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 9, в Сухуми и Тхинвали 8 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. О чем беседовали 2 часа в Вене с глазу на глаз Ильхам Алиев и Никол Пашинян. Грузинская мечта указала Госдепартаменту на фактические ошибки в его отчете. Исчезают загадки предвыборного этапа в Абхазии. Бывший глава СГБ самопрозглашенной республики выдвинулся в президенты. Юго-осетинский бюджет недополучил миллионы рублей, которые должны были внести трудовые мигранты и их работодатели. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. На Украине несколько минут назад завершились выборы президента. Явка на выборах к 15 часам по местному времени превышала 45%. Это следовало из информации Центральной избирательной комиссии, основанной на данных 186 из 199 территориальных комиссий. Это несколько больше, чем на выборах 5 лет назад, когда финальная явка составила около 60%. Наиболее активными были избиратели Днепропетровской области. На западе Украины явка ниже. Министерство внутренних дел получило более 500 уведомлений о нарушениях, связанных с голосованием. Главным образом речь идет о незаконной агитации и о селфи с бюллетенями, что запрещено. Открыто несколько уголовных дел. Преследование грозит и одному из кандидатов, Олегу Лешко, который показал журналистам заполненный бюллетень. В штабе Владимира Зеленского сообщают о поступлении более 1500 обращений избирателей о нарушениях во время голосования. Как сообщает канал, в настоящее время открыто около 20 дел о нарушениях на выборах. Наблюдение за выборами, помимо представителей кандидатов, вели более 2000 международных наблюдателей. Представителей России среди них не было. Участки закрылись в 20 часов. Ожидаются первые данные экзит-полов. Их проводят сразу 4 организации. Лидировавшие в предвыборных опросах кандидаты Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко проголосовали. Всего на территории Украины были открыты около 30 тысяч участков. Голосование проводилось и в 72 зарубежных странах. России среди них не было. Не проводились выборы в аннексированном Крыму и на подконтрольных пророссийским сепаратистам территориях Донбасса. В выборах участвовали 39 кандидатов. Администрация США намерена прекратить выделять помощь 3 государствам Центральной Америки – Сальвадору, Гондурасу и Гватемале. Президент США Дональд Трамп обвиняет власти этих стран в том, что они никак не препятствуют так называемым «караванам мигрантов», которые через территорию Мексики направляются к южной границе Соединенных Штатов с целью пересечь границу и попросить убежище в США. В последние дни поток просителей об убежище из этих 3 стран вновь вырос. Трамп пригрозил полностью закрыть границу с Мексикой, если не будут приняты срочные меры по исправлению ситуации. Госдепартамент подтвердил, что получил указание Трампа прекратить выделять помощь 3 странам. Однако, по всей видимости, для этого потребуется согласие Конгресса, где демократы выступают резко против этого шага. Общий объем помощи Сальвадору, Гондурасу и Гватемале оценивается в $700 миллионов. Борьба с нелегальной миграцией и строительство стены на южной границе были одними из главных предвыборных обещаний Трампа. Конгресс не выделил президенту необходимых средств для строительства заградительного барьера, после чего Трамп ввел на границе с Мексикой чрезвычайное положение, что позволило финансировать строительство стены из бюджета Пентагона и других ведомств. Британскому кабинету министров и правящей консервативной партии грозит раскол в связи с необходимостью в ближайшие дни определить позицию по вопросу о выходе из ЕС. Об этом пишет агентство Рейтер и британская пресса, ссылаясь на свои источники. В пятницу парламент в 3-й раз отверг проект соглашения с Евросоюзом, предложенный премьером Терезой Мэй. Ранее парламент в ходе рейтингового голосования отверг несколько альтернативных подходов к Брекситу. Многие комментаторы считают, что у правительства остался выбор между выходом из ЕС без соглашения к 12 апреля, эта дата сейчас считается официальной, и отсрочкой Брексита на длительный срок, что потребует в мае провести выборы в Европарламент на территории Британии. Руководство ЕС, однако, дало понять, что согласится на отсрочку только в том случае, если Лондон представит четкий план того, что он намерен делать дальше, учитывая, что соглашение о выходе из ЕС парламент отверг. В сложившейся ситуации часть министров и значительная часть депутатов-консерваторов убеждают Мэй в том, что лучшим вариантом стал бы выход из ЕС без соглашения. Таким образом, была бы исполнена воля референдума 2016 года. Другая часть министров и ряд депутатов, однако, настаивают на необходимости новой отсрочки Брексита, пусть даже ценой уступок, в том числе согласия на членство Британии в таможенном союзе с ЕС после Брексита, против чего возражает Мэй. В понедельник в парламенте, как ожидается, вновь пройдет рейтинговое голосование по нескольким альтернативным проектам, включая повторный референдум и членство в таможенном союзе. Президентом Словакии избрана Зузана Чапутова, юрист и оппозиционная активистка. Во втором туре выборов, который прошел в среду, она набрала более 58% голосов, опередив поддержанного правящей партией СМЕР заместителя главы Еврокомиссии Мароша Шефчовича. Шефчович уже поздравил соперницу с победой. Это были международные новости. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Бочаришвили. Переходим к главным темам. Ситуация с наркопреступлениями, контрабандой и отмыванием денег в Грузии. Страна попала в ежегодный отчет Госдепартамента США. Но в Тбилиси с оценкой американских дипломатов не согласились. Правящая партия указала на фактические ошибки в нем и призвала не прислушиваться к информации альтернативных правительству источников. Владимир Унанянц ознакомился с докладом и реакциями на него.
Расположение Грузии вдоль традиционных маршрутов контрабанды на Кавказе делает ее уязвимой для транснациональных преступных организаций, которые продолжают торговать опиумом, героином и основными химическими прекурсорами, используемыми для производства героина. Это выдержка из доклада Госдепартамента США по ситуации с наркотрафиком и другими преступлениями в мире. В частности, американские дипломаты высказали озабоченность тем, что ситуация с наркотиками на территории Грузии далека от идеальной. Наблюдается рост наркомании среди местного населения. При этом в документе говорится:
правительство Грузии и неправительственные организации сообщают о существенных проблемах злоупотребления психоактивными веществами в стране. По оценкам, число потребителей наркотиков составляет порядка 50 тысяч человек. Самыми популярными, особенно среди молодого поколения, остаются синтетические клубные наркотики.
В отчете также приводятся события апреля 2018 года, когда полицейские рейды в двух популярных тбилисских ночных клубах привели к беспорядкам в столице. Тогда тысячи людей вышли на улицу, обвиняя правительство в злоупотреблении властью и призвали смягчить наркополитику в стране. В связи с этим в документе отмечается, что власти Грузии высказывали обеспокоенность тем, что такая реакция населения может помешать будущим операциям по борьбе с наркотиками. Развитие ситуации в отчете Госдепартамента представлено так.
В июле 2018 года Грузия легализовала выращивание и производство каннабиса для медицинских целей и декриминализировала личное использование марихуаны. На данный момент недостаточно данных для оценки того, повлияет ли это на потребление, продажу и транзит других запрещенных наркотиков.
В Тбилиси на документ отреагировали неоднозначно. Отрывок, касающийся легализации марихуаны, дал властям повод для критики. Правящая партия обвинила гражданский сектор в предоставлении Госдепу ложной информации. По словам главы фракции грузинской мечты в парламенте Мамуким Динарадзе, безответственные действия местных НПО поставили американское внешнеполитическое ведомство в неудобное положение.
Информацию Госдепартамент может получить двумя путями. Либо от правительства, либо от гражданского сектора. Мы все прекрасно понимаем, что правительство не могло передать неверную информацию. Таким образом, получается, что непроверенные данные нашему стратегическому партнеру поступили от какой-то неправительственной организации. В отчете говорится, будто Грузия приняла решение о культивации марихуаны. Этого не произошло, поскольку мы, учитывая общественное мнение, отозвали соответствующий законопроект из парламента. Это серьезная неловкость, и, надеюсь, в будущем у нашего главного партнера такая неловкость не возникнет.
Неверное описание ситуации с легализацией марихуаны в партии власти, видимо, расценили как возможность поставить под сомнение весь документ, в том числе и самую неприятную его часть, касающуюся отмывания денег. В отчете указывается:
Основная часть незаконных доходов в Грузии связана с банковским мошенничеством, киберпреступностью, незаконным присвоением средств. Несмотря на то, что правительство начало финансовое расследование по делам наркопреступлений и нет достаточных доказательств для того, чтобы предполагать, что значительный объем нелегального дохода, полученного от торговли наркотиками, отмывается через официальную финансовую систему, тем не менее, поскольку Грузия находится в контрабандном коридоре, с большой вероятностью на территории страны происходит отмывание денег. В частности, территория Южной Осетии и Абхазии, оккупированной России, находятся вне контроля грузинского правительства и не подлежат мониторингу.
На рекомендацию Госдепа прокуратуре и правоохранительным органам Грузии уделять больше внимания поиску связи между организованной преступностью и отмыванием денег вице-спикер Тамар Чугушвили порекомендовал американским дипломатам перепроверять информацию.
Я не знаю, кто послужил в данном случае источником информации, посольство или неправительственные организации. Но в последнее время участились случаи, когда Госдепартамент допускает фактические ошибки в своих отчетах. Это касается той части, где написано об отмывании денег и легализации марихуаны. Мы все прекрасно знаем, что культивация марихуаны у нас не легализована, так что налицо неверная информация. С другой стороны, что касается проблем с наркореализацией в стране, полную информацию об этом мы и так получаем, только не от Госдепартамента, а от МВД.
Оппозиция назвала реакцию грузинской мечты нездоровой. Вместо того, чтобы обвинять любой критики со стороны международных партнеров местной неправительственной организации, руководству Грузии следует вплотную заняться искоренением тех проблем, на которые указал Госдепартамент, считает представитель Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
Отмывание денег, наркоторговля, легализация полученных от нее денег – это в последние годы действительно стало для Грузии серьезной проблемой. Причиной этому, с одной стороны, стал возросший криминал, с чем правительство никак не борется. А с другой стороны, это неформальное клановое правление с интересами конкретных людей в различных финансовых секторах. И обвинять в любой критике со стороны наших международных партнеров, которая проявляется в различных резолюциях, отчетах и других документах, подготовленных различными международными организациями, неправительственный сектор несерьезно и говорит о нездоровой ситуации.
В самом гражданском секторе реакцию властей назвали странной. Председатель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе призвал грузинскую мечту прямо назвать организации, которые предоставляют международным партнерам заведомо ложную информацию.
Я увидел в этом заявлении новое послание. Якобы неправительственный сектор ставит в неловкое положение Госдепартамент стратегического партнера. Неделю назад говорили, что мы ошибаемся, теперь вот ставим в неловкое положение. Наверное, будет лучше, если они все перепроверят и сами все расскажут населению. А если члены парламента говорят о таких вопросах, обо всем гражданском секторе, будет лучше, если они назовут, кого имеют в виду, так как у гражданского сектора сегодня больше представителей, чем у парламента.
При этом будут ли учтены рекомендации Госдепартамента США относительно усиления контроля за наркопреступлениями и отмыванием денег, в правительстве не комментируют. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В пятницу в Вене 2 часа с глазу на глаз беседовали президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян, о чем мой коллега Вадим Дубнов искал ответа вместе с гостем недели, политологом Томасом Девалом.
А Томас, 2 часа один на один – это довольно много для того, чтобы обсудить серьезные вопросы. Как вы думаете, что могли все это время обсуждать Пашинян и Алиев?
Конечно, 2-3 часа – это довольно долго, но чтобы обсудить все важные вопросы карабахского конфликта, нужны не часы, а дни. И тем более это первая официальная встреча Пашиняна и Алиева. Они уже в неформальном формате встретились, по-моему, в Душанбе, в Давосе, но пока так серьезно они не встретились. Это значит, они тоже должны познакомиться, понять внутреннюю позицию в обеих странах. В итоге, конечно, 2-3 часа это хорошо, но, по-моему, нужно гораздо больше.
А, Том, как вы думаете, это был, они прошлись, вот просто, скажем так, проинвентаризировали все горячие вопросы повестки дня на Горный Карабах с армяно-азербайджанской, или они сосредоточились на каких-то вот принципиальных вопросах, в частности, с тем, с чем ехал Пашинян в Вену, прежде всего, добиться возвращения карабахской делегации за стол переговоров?
Ну, это уже стал ключевым вопросом, что Пашинян настаивает на изменении формата, на том, что процесс, он считает, что процесс должен быть расширен, чтобы процесс должен включить и карабахских армян. Баку принципиально против этого. Ну, есть... Надо отметить, что карабахские армяне раньше, но гораздо раньше, в начале 90-х, участвовали в переговорах. И вот этот нынешний формат, где фактически встречаются, все основывается на лидерах Армении и Азербайджана, это уже 20 лет с тех пор, как стали встречаться Кочериан старшим Алиевым. Я думаю, что, в принципе, можно расширить формат, но, несомненно, Азербайджан тогда будет настаивать на присутствии и карабахских азербайджанцев. И это очень долгий разговор. В принципе, конечно, я думаю, что вот такой тет-а-тет формат – это не решение конфликта, что должен быть гораздо более структурный, комплексный подход к решению конфликта, чем просто периодические встречи двух лидеров.
Я знаю, что вы довольно скептически относитесь к перспективам какого-то продвижения этого вопроса сейчас, после революции в Армении. А как вы думаете, эта встреча, это была просто протокольная встреча ради встречи, в смысле лучше вести переговоры, чем не вести переговоры, или все-таки Минская группа надеялась все-таки что-то сдвинуть и развить, ну, какую-то оттепель, какую-то динамику, которая появилась после Душанбе и Давоса?
Ну, я думаю, что это, можно сказать, что это возобновление процесса. Фактически 7-8 лет не идет серьезный переговорный процесс. Последний раз, когда они были достаточно близко к решению, это было в Казани, это был 2011 год. И с тех пор мы видели возвращение конфликта, четырехдневная война в 2016 году, три года назад. Значит, я скептически отношусь к идее, что будет прорыв, но я очень положительно отношусь к тому, что возобновляются переговоры, что уже новые лидеры встречаются. Есть и позитив в том, что в прошлом году было гораздо меньше потерь на линии фронта, на линии соприкосновения. По-моему, 14 человек погибли на линии фронта. Это, конечно, не ничего, но это гораздо лучше, чем несколько лет назад подряд. Я думаю, что нужно большое терпение, чтобы развивать процесс. И вот в этом есть, конечно, очень много вопросов. Готов ли Азербайджан, Азербайджан в первую очередь подождать, пока Армения развивает новую позицию по переговорам?
Кстати, вот как раз об этом хотел спросить. В какой степени Пашинян является заложником своей внутриполитической ситуации?
Ну, я думаю, что Пашинян не торопится. Для него, конечно, главное – это внутриполитическая ситуация, это укрепление власти, это внутренние реформы. Плюс тому, в самом Карабахе сидит старый режим, фактически это люди уже близкие Сержу Саркисяну и старому режиму, значит, что их трудно ему убедить в том, что нужно что-то изменить в карабахском процессе. Он, значит, он не торопится, но он также понимает, что есть этот момент оттепели, есть что ли ситуация, военная ситуация довольно тихая, и что поэтому он должен доказывать свою искренность, то, что он намерен что-то делать. Что именно он может делать, вот в чем вопрос.
Да, как раз это и был вопрос, но поскольку у нас на него ответа нет, я спрошу по-другому. А Пашиняну сложнее ведь, чем Саргсяну в некоторых вопросах. С одной стороны, вроде бы, да, есть импульс, и в Баку с некоторым энтузиазмом даже относились к его, к революции, к изменениям в Армении. Но, с другой стороны, сейчас в Баку, в общем, наблюдается некоторое разочарование Пашиняном, если, в общем, как-то какие-то такие термины уместны. Как быть Пашиняну вот между вот этим разочарованием в Баку и опасностью, ну, Ван Дэй, которая, в общем, может в любой момент развиться в Армении?
Да, действительно, я думаю, что в некоторых отношениях будет труднее Баку договориться с Пашиняном. Во-первых, он постоянно говорит, что не он решает, а вся Армения плюс Карабах. Значит, что он не сторонник такой вертикальной позиции, как Саркисян, который претендовал на то, что он именно может принять решение. Это один вопрос. И то, что у Пашинян, конечно, человек из Республики Армения, а не Карабаха, это тоже создает, несомненно, проблемы, что как принято в Азербайджане считать, что Карабах и Армения – это фактически это одно целое, что касается карабахского урегулирования. Но, несомненно, у них есть и разные позиции.
Насколько Баку связан своей жесткой риторикой последних лет, которую он развивал довольно сильно?
Я думаю, что Баку сильно связан, что риторика была на таком уровне последние годы. Были такие заявления, что очень трудно просто отступаться, пойти назад. И, ну, не будем забывать, что достаточно недавно были вот эти процессы против Рауф Микадирова, журналиста Арифа Лейла Юнуса, когда их обвинили, что фактически они армянские шпионы. Это был как бы главный аргумент против них. И вдруг говорит населению, что все будет наоборот, что будет мирно с армянами, и, конечно, не очень легко.
А Том, у нас осталось 40 секунд. Я прошу за это время у вас ответить на вопрос. А Минская группа, посредники еще каким-то образом хотят заниматься урегулированием на серьезном уровне? Есть ли на столе какие-то принципы, подобные мадридским? Или речь идет о тушении пожара и избежании того, что происходило, скажем, в апреле 2016 года?
Я думаю, что без международных посредников этот вопрос не решится. Но, конечно, времена не те. И нельзя сказать, что Вашингтон с Москвой так хорошо сотрудничает. Но неизбежно все-таки какое-то международное вмешательство. И я думаю, что об этом сейчас как бы идут серьезные дискуссии и в Европе, и в России, и в США.
Но какие-то планы еще есть? Вот, скажем, мадридские принципы еще на столе? Или они уже сменены чем-то другим, или от них уже отказались? Как по-вашему?
Я думаю, что плана Б нет, по-моему. По-моему, другого не выдумали, чтобы решить самый сложный вопрос, вопрос статуса Нагорного Карабаха. И я думаю, что мадридские, в принципе, хотя не популярны, стараются все-таки решить этот вопрос. И другого пока я не вижу.
Последний вопрос, коротко. Меняется, сближается каким-то образом позиция Москвы и Вашингтона?
Трудно сказать, что, к сожалению, я думаю, что у них так много другого есть сложного, что хотелось бы, что на этом вопросе они могут сотрудничать, но становится, конечно, труднее.
С гостем недели Томасом Девалом беседовал Вадим Дубнов.
Гость недели.
Продолжаем программу. Российская оккупация и гибридная война против Грузии, международный терроризм, деятельность спецслужб зарубежных стран, коррупция и должностные преступления. Именно с этими угрозами прежде всего приходилось бороться службе госбезопасности Грузии в 2018 году. Об этом говорится в отчете службы, который в четверг был направлен в парламент на рассмотрение. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Первокурсник лучше бы сформулировал все стороны гибридной войны, разносил автор отчета СГБ депутат-оппозиционер, лидер фракции нацдвижения Роман Гуцеридзе.
Ничего нового нет в том, что Россия осуществляет против Грузии гибридную войну. Но неужели за 7 лет правления нельзя было выявить хотя бы одного российского агента, участника этой войны? А все потому, что СГБ большую часть своего ресурса тратит на гонение оппозиции. Главная функция СГБ – обслуживание избирательного штаба грузинской мечты.
В самом отчете СГБ за 2018 год отмечается, что значительным инструментом гибридной войны была дезинформационная кампания, но не только она. Страны, заинтересованные в усилении своего влияния, активно использовали методы гибридной войны. Спецслужбы зарубежных стран ставили целью способствовать противостоянию между проживающими в Грузии различными этническими и религиозными группами, усилению антизападных настроений в обществе, ухудшению двухсторонних отношений Грузии со странами региона и со стратегическими партнерами, нанесению урона имиджу Грузии как демократической и стабильной страны, получению доступа к экономическим рычагам, усилению внутриполитического напряжения, неопределенности и нигилизма в обществе. Для своих целей, также говорится в отчете, заинтересованные стороны активно использовали деструктивные политические силы и общественные группы, а также СМИ и социальные сети. Какие именно, не уточняются в открытой части отчета СГБ, других стран, которые бы прибегали к деструктивным действиям, кроме России, нет. Что же касается России, то именно ей, а также Абхазии и Южной Осетии, которая называется в документе Цхинвальским регионом, отведена первая часть отчета под названием «Российская оккупация».
В 2018-м явно проявилась следующая тенденция. Оккупационные силы создавали на оккупированных территориях ситуации, включая незаконные задержания и бордеризацию, чтобы повлиять на формирование общественного мнения на определенные вопросы, в том числе на политические процессы в Грузии.
Помимо этого, в отчете отмечается, что со стороны российских военных сил были попытки использовать оккупированные территории Абхазии и Цхинвальского региона для проведения тайных операций. Из этих регионов исходила опасность действий провокационного и деструктивного характера и создания очагов дестабилизации. По подсчетам СКБ России, содержание де-факто Республики Абхазии обходится в 64 миллиона долларов США, а Цхинвальский регион в 113 миллионов долларов США. Это соответствует 45,86% бюджетов, оставшиеся части которых пополняются Россией путем непрямой финансовой помощи. Тем не менее, представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Иракли Абесадзе работу СГБ в этом направлении считает ничтожной.
Мы не видим эффективных шагов государства, направленных на нейтрализацию этих опасностей. После Отхазория, Татунашвили и Башарули мы в этом году столкнулись с убийством Кварацхели.
О перечисленных оппозиционерам громких делах по факту смерти этих граждан Грузии в отчете говорится, что СГБ ведет активное сотрудничество со стратегическими партнерами и международными организациями. Благодаря ему, полагают в СГБ, опасность международного терроризма и по сравнению с 2017-м опасность снизилась, хотя и остается значительной. Что же касается еще одного вызова – коррупции, то с ней СГБ обещает продолжить активную борьбу за прошлый год ведомства по фактам взяточничества, превышения полномочий и других должностных преступлений возбудило 71 уголовных дел, осуждены 133 человек. Все это свидетельствует об успешной, профессиональной и адекватной работе СГБ, в том числе и в области борьбы с международным терроризмом, заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе в ответ на критику оппозиции, которая отчет СГБ назвала неадекватным.
Нашим оппонентам я бы посоветовал прочитать оценки наших партнеров, как активно вовлечена Грузия в данном случае СГБ и как эффективно оно действует вместе с нашими партнерами. И это было бы адекватной реакцией для тех, кто действительно хочет разобраться в ситуации. К сожалению, в Грузии политическая оценка, и это стало стандартом, остается субъективной.
По словам же главы комитета по вопросам обороны и безопасности Ираклия Сесиашвили, оппоненты власти удостоверятся в успехах СГБ после того, как услышат от главы ведомства Вахтанга Гомелаури засекреченную часть отчета. Правда, депутат Сесиашвили не уточнил, когда глава СГБ Гомелаури лично отчитается перед парламентом. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». В Грозном завершилась международная исламская конференция «Ислам. Послание милости и мира», в которой приняли участие представители 43 стран. Мероприятие, отметили местные жители, сопровождалось усиленными мерами безопасности. Международная исламская конференция открылась 28 марта в Москве. Ее итоговое заседание прошло 29 марта в чеченской столице. В конференции приняли участие 250 богословов из стран ближнего и дальнего зарубежья и российских регионов. Участники конференции обсудили отношения между Россией и исламским миром, проблемы исламофобии, международные проблемы, рассказал сотрудник Духовного управления мусульман Чечни. Итоговое заседание конференции «Мусульмане и общественное отношение» прошло в Государственном театрально-концертном зале Грозного. Участники форума осудили теракт в Новой Зеландии и затронули различные вопросы, касающиеся религии и межрелигиозных отношений. По итогам форума принята резолюция, основной рекомендацией которой является препятствование распространению в различных СМИ негативной информации, содержащей призывы к нетерпимости по отношению к представителям других религий, разжиганию ненависти и презрительного отношения друг к другу, сообщил Кавказскому узлу сотрудник Духовного управления мусульман. После отравления питьевой водой в Хасавюрте более 700 человек получили прививки от гепатита А. Идет вакцинация от дизентерии и брюшного тифа, отчитался Минздрав Дагестана. В больнице с признаками отравления остаются более 60 человек. Количество поступающих с признаками острой кишечной инфекции снижается. На сегодняшний день в больнице остается чуть более 60 человек, сообщил 30 марта Минздрав Дагестана на своем сайте. Профилактика новых случаев заболевания продолжается. Врачи проводят подворные обходы. Продолжается иммунизация населения, говорится в сообщении. Большая часть из 700 вакцинированных от гепатита А – дети. Прививки от дизентерии получили 133 человека. От брюшного тифа – почти 80, сообщило ведомство. 23 марта в больницу Хасавюрта с симптомами острой кишечной инфекции поступили 86 человек. Позднее Минздрав Дагестана сообщил, что число заболевших увеличилось до 104 человек – 90 из которых дети. В больницу продолжали поступать пациенты с признаками отравления. МВД республики приступило к расследованию дела о нарушении санитарных норм. По данным, на 28 марта в больнице с признаками отравления находились 107 человек, 77 из которых дети. Началась массовая вакцинация жителей Хасавюрта. В селе Рухи Зугдидского муниципалитета приблизительно через месяц закончится строительство многопрофильной клиники. После этого объект будет передан для оборудования и эксплуатации Министерству здравоохранения, труда, социальной защиты и по делам беженцев. Об этом сообщает Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии. Накануне 30 марта качество строительства новой больницы в Рухи проверила глава ведомства Майя Цкетишвили. В проектной документации и в процессе строительства были проблемы, но уже можно сказать, что скоро объект будет в том состоянии, когда мы сможем передать его Министерству здравоохранения. Эта клиника находится всего лишь в километре от Абхазии, и я верю, что это замечательная возможность для наших абхазских сестер и братьев воспользоваться всеми теми сервисами, которые наше правительство в рамках программы всеобщего здравоохранения предлагает населению Грузии, сказала Майя Цкетишвили в беседе с журналистами. Это был выпуск региональных новостей.
успехов Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Продолжаем воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Одна за другой исчезают загадки предвыборного этапа в Абхазии. В среду стало ясно, что бывший глава СГБ самопровозглашенной республики Астамур Тарба, которого полтора десятка лет не было видно в абхазской политике, решил выдвигаться в президенты, рассказывает Виталий Шария.
Вот и еще одна формальная загадка, которую можно было назвать и секретом Полишинеля, связанная с грядущими президентскими выборами в Абхазии, перестала существовать. Под предыдущей такой я имею в виду настойчивые разговоры, что созданная в самом конце прошлого года общественная организация «Общее дело» рассматривает как приоритетный вариант выдвижения ею кандидатом в президенты председателя Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрита Дорофея Дбара. Тут все закончилось 20 марта, когда отец Дорофея опубликовал в Фейсбуке пост, в котором заявил, что отказывается от такого намерения. И вот после передачи телеканала Абаза ТВ ушла в небытие другая загадка этих выборов об участии в них Астамура Тарба, который 15 лет назад ушел с госслужбы и все это время отсутствовал в публичном пространстве. Можно даже сказать, что это произошло, когда в эфире телеканала прошел анонс данной передачи и стало ясно, что человек выходит в публичное пространство, а значит, ответ положительный. А впервые в СМИ, если не ошибаюсь, его имя в предвыборном контексте прозвучало 11 сентября прошлого года в публикации «Непростой предвыборный пасьянс в Абхазии» на эхе Кавказа. Там в ходе моей беседы с абхазским общественно-политическим деятелям и экспертам Нукзаром Агрба, тот упомянул следующее. Одна из групп провластной политической партии Апсны решила проводить свою игру и сделать ставку на выдвижение кандидатом в президенты Астамура Борисовича Тарба. Напомню, как уже писал, что в сентябре 1993 года в возрасте 32 лет Астамур Тарба был назначен председателем службы госбезопасности Абхазии и работал на этой должности 6 лет. И хотя потом работал и секретарем Совбеза, и первым вице-премьером, и даже какое-то время исполнял обязанности премьер-министра, в памяти у большинства он, генерал-майор, остался именно главой СГБ. С той публикации на Эхе прошло больше 7 месяцев, но лишь в последнее время это имя стало все чаще всплывать в предвыборных разговорах. И вот, наконец, российский и абхазский журналист Антон Кривенюк в минувшую пятницу 22 марта опубликовал в одном из российских интернет-изданий статью, в заголовке которой утверждает: «Президентская кампания в Абхазии. Основные кандидаты Бжания и Тарба». Итак, что же прозвучало вчера в ходе часовой передачи нового цикла, название которого можно перевести с абхазского как «Обмен мыслями». Ведущим ее был гендиректор Абаза ТВ Руслан Хашик. Гостем Астамуром Тарба общались также эксперты Алхаст Хагушев и Ибрагим Чкадуа. 58-летний Астамур Тарба начал свою речь с таких слов.
Ну, действительно, в последнее время мне часто задают этот вопрос, особенно последние несколько недель. Ну, постараюсь очередной раз ответить на него. Действительно, я 15 лет назад ушел с государственной службы. Все эти 15 лет я находился безвыездно в Абхазии. Жил, работал, как и все рядовые граждане нашего государства. Естественно, как гражданин, я отслеживал все события, которые происходили в нашем государстве. Но при этом я не участвовал в политической жизни Абхазии. Я не состоял ни в одной партии, ни в одном общественно-политическом движении. Ну, у меня были совсем другие принципы. Имел, естественно, свое видение того, что происходит.
Что касается действительно неординарной ситуации с намечающимся выдвижением кандидата Астамура Тарба, который полтора десятка лет не участвовал в политической деятельности, то приведу ряд своих соображений о слагаемых этого. Первое. Действующие в Абхазии ограничения. Возрастной ценз, который не позволяет баллотироваться в президенты лицам старше 65 лет, и отсек таких еще весьма активных политических игроков, как Александр Анквап, Сергей Шамба. Не исключаю, что в будущем этот ценз, которого нет, по-моему, больше нигде в мире, будет отменен. А вот необходимость свободного владения государственным языком в Абхазии наверняка останется. И мы видим, как ныне собираются группки политиков, которые выдвигают именно тех, кто соответствует всем цензам, но рассчитывают, что все они в группе будут соправителями. Второе, в абхазском обществе, как и во многих других, сформировалась сейчас некая аллергия к тем, кто был во власти, но не оправдал надежд. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Трудовым мигрантам, работающим в самопровозглашенной республике Южная Осетия, придется больше платить в бюджет. В среду на этой неделе Юго-Осетинский парламент принял поправки в налоговый кодекс, предусматривающие увеличение фиксированного авансового платежа с 1 до 2 тысяч рублей в месяц. Кроме того, каждый мигрант будет обязан представить при выезде справку об уплате налога. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
На юго-осетинских лентах эта новость вышла под заголовком «В Южной Осетии вдвое повысили налоги для трудовых мигрантов». Что на самом деле не так. Повысили не налоги, а авансовые платежи. Ставший на учет миграционной службы трудовой мигрант должен ежемесячно платить фиксированный авансовый платеж по патенту. Вне зависимости от того, заработал он что-то за это время или ничего не заработал. Когда срок его пребывания в республике закончится и с ним полностью рассчитается работодатель, эти авансовые платежи вычтут из его подоходного налога. То есть удержания из его зарплаты будут уменьшены на сумму авансовых платежей. Если его среднемесячный заработок будет не меньше 15 500 рублей, то мигрант ничего не теряет. Как я слышал, на стройках зарабатывают как минимум вдвое больше. Для сравнения, базовая стоимость патента в российских регионах равна 2023 рублям. Правда, субъект Российской Федерации, исходя из особенностей местного рынка труда, вправе применять к этой базовой ставке региональные коэффициенты. Например, в Северной сети коэффициент 1,43, поэтому авансовый платеж составляет 2893 рубля. А в Якутии коэффициент 4,5, и, соответственно, авансовый платеж 9102 рубля в месяц. Как заявил глава комитета по налогам и сборам Южной Осетии Владимир Куджаев, в прошлом году в республику приехали около 2000 трудовых мигрантов. При этом заплатили налогов всего 300 тысяч рублей. То есть в среднем выходит по 150 рублей на человека. Наверное, Владимир Вадимович имел в виду подоходный налог без учета авансовых платежей в 1000 рублей. Между тем, по прикидкам руководителя налогового ведомства, мигранты должны были выплатить в бюджет около 10 миллионов рублей, то есть по 5 тысяч человека. По мнению начальника управления по внутренней политике при президенте Южной Осетии Мурата Ванеева, упреки Владимира Каджаева адресованы прежде всего не мигрантам, а их работодателям, которые должны были удержать с работников подоходный налог и внести его в республиканский бюджет, но не сделали этого.
Если осваивать инвест-программу в 3 миллиарда рублей, кто-то же там работает внутри, кто-то же на этом деньги заработал, а подоходного налога нет. В налоговой системе несложно посчитать, сколько примерно в этом проекте заработная плата, сколько там работает местных, не местных.
По мнению Мурата Ванеева, это часть общей картины с собираемостью налогов в республике. За последние 2 года, говорит Мурат Ванеев, многое было сделано в этом направлении, но собираемость все еще не на должном уровне.
Когда Бибилов стал президентом, он один из ресурсов, который начал активно использовать, это собираемость налогов внутренних. И за счет этого собственные доходы за 1 миллиард перевалили. Так что эта тема пошагово решается. Собираемость, конечно, с каждым годом улучшается. То есть не то, что там ставки повышают, но сейчас патенты гастарбайтерам повысили, а во всем остальном-то ставки-то не повышаются. Просто не платились ни подоходные налоги, ничего не платило 5 лет назад, 4 года тому назад. И поэтому ищут какие-то пути для того, чтобы взять все это дело под контроль и собираемость, чтобы повысилась.
Это был начальник управления по внутренней политике при президенте Южной Осетии Мурат Тваниев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Строительство многоквартирного жилого дома рядом с храмом Михаила Тверского в Тбилиси вызвало протест общественности. В компании, осуществляющей проект, указывают на законность процесса. Впрочем, это, по мнению людей, выступающих в защиту исторического памятника, сути дела не меняет. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Фотографии бульдозеров, устрашающе поднявших ковши рты во рву у основания церкви, разлетелись по социальным сетям быстро. Тревогу забили представители неправительственной организации Тбилиси Самкари. Храм Михаила Тверского с куполами-луковками – памятник культурного наследия. А, соответственно, территория, прилегающая к нему, входит в ареал его защиты, говорит представитель организации Цира Элисашвили. Она и ее единомышленники собрались сегодня у храма, который находится у основания горы Мтацминда. При этом, по словам Элисашвили, их протест в данном конкретном случае направлен против архитектурной службы мэрии, которая действительно выдала разрешение на строительство в этой зоне. Другими словами, вопрос не в наличии разрешения, а в том, на каком основании оно было выдано. Юридически эта зона называется зоной государственной защиты. Закон о защите культурного наследия прямо говорит, что у памятника есть 2 ареала защиты. Это ареал физической защиты, который можно определить, умножив на 2 высоту церкви. Кроме того, есть еще ареал визуальной защиты. Это 300-метровый радиус. А теперь посмотрите, где мы стоим сейчас. Даже тогда, когда мы покинули так называемую частную собственность, мы все еще остаемся в зоне защиты. Говорит Цира Элисашвили, указывая на тяжелую технику позади нее. Между тем, в мэрии заявляют, что строительство не нанесет вреда культурному памятнику, а решение по проекту было принято в соответствии со всеми действующими нормами, говорит заместитель градоначальника Илья Элошвили.
Мы живем в цивилизованном, управляемом законами государстве, а не в государстве, где все зависит от того, что говорит какая-то часть населения. Мы достаточно долго работали над проектом, убедились в том, что он хорош и устойчив с архитектурной и структурной точки зрения. Соответственно, уже после того, как все это было согласовано с историческим советом, после того, как была подготовлена вся документация, Тбилисская мэрия дала разрешение на строительство.
Компания МК Development получила это разрешение в октябре 2018 года. Затем в этом месте начался демонтаж домов барачного типа, находившихся здесь ранее. А теперь и работы по подготовке фундамента, практически вплотную прилегающей к зданию храма. В пояснительной записке проекта сказано.
Проект разработан по заказу товарищества Мтацминда Residence и носит, можно сказать, социальный характер. 60% площади, которая будет построена, предназначена для местного населения. Здание, находящееся на территории, аварийное. Населению годами приходилось здесь жить в невыносимых условиях.
Главный юрист компании Иракли Дауташвили настаивает, все документы на строительство у них есть. Люди, которые проживали в этом месте, довольны процессом. А все остальное – это черный пиар, направленный против них.
Храм – архитектурный памятник, а рядом с ним бульдозер. Понятно, что это выглядит плохо. Но такая картина нарисовалась, и нас обвинили во всем. Компанию оклеветали, все аргументы, которые приводились, основаны на неверных фактах. Мы думаем о том, чтобы обратиться в суд и потребовать, чтобы в СМИ их опровергли.
Впрочем, опровергать что-либо активисты, выступающие против строительства, явно не намерены. Напротив, они хотят, чтобы столичные власти приняли, как они говорят, политическое решение. Те, от кого мы требуем ответа, не люди, которые ожидают квартир, а мэрия, которая должна принять политическое решение по уже выданным разрешениям. территориям и в будущем очень щепетильно относиться к подобным территориям. Мы требуем в первую очередь обеспечения безопасности для памятника и соблюдения зональных ограничений, установленных законом, о которых я сказала ранее. Говорит Сира Элисашвили. Согласно информации, указанной на сайте компании МК Development, строительство должно завершиться в декабре 2020 года. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Хинвале прошло очередное заседание терминологической комиссии, созданной в рамках программы развития осетинского языка при взаимодействии с Республикой Северная Осетия Алания. Заявлено, что специалисты будут работать над совершенствованием и унификацией языковых норм. Ирина Келихсаева с подробностями.
Первое заседание комиссии прошло еще год назад. Тогда в нее вошли представители научно-педагогической интеллигенции Южной Осетии, а также органов исполнительной власти. Открывая первое заседание, премьер-министр республики Эрик Пухаев говорил о том, что терминологические комиссии Севера и Юга будут работать над совершенствованием языковых норм и их унификацией на всем осетиноязычном пространстве. Пресс-служба правительства сообщила о создании порядка 20 групп специалистов, работающих в разных направлениях – лингвистике, журналистике, этнологии и так далее. Все они начнут заниматься разработкой новых терминов в осетинском языке, так как, цитата, «необходимо приложить усилия для того, чтобы он успевал приспособиться к стремительно меняющемуся миру, к неологизмам, новым понятиям, которые появляются практически ежедневно. То есть, основываясь на незыблемых нормах, язык все же должен быть гибким и двигаться в ногу со временем». Конец цитаты. Автор и ведущий государственной радиостанции ИР Фатима Турманова, которая выходит в эфиры на осетинском языке, говорит о том, что нехватка новой совместно утвержденной терминологии мешает не только работе журналистов.
На самом деле нужна терминология, она обязательна. Я даже сказала, то, что язык развивается, он не является какой-то застывшей субстанцией. И есть, конечно, интертекст, международная терминология, она применяется и в политологии, и в экономических новостях, ну, я оцениваю как журналист, и в культурологии. Но есть не везде уместно заимствованные слова, нужно разрабатывать и собственную терминологию. Ну, вот типичный пример. Но недавно я хотела при выходе в эфир поискать как же на осетинском языке слово «планета». Но можно применять «планету», потому что это тоже, в принципе, международный термин. Те слова заглянула, и там помимо международного термина был и такой «рвонбуар» – «небесное тело». Но на русском это звучит, на осетинском это как бы не очень.
Бывший редактор отдела культуры осетиноязычной газеты «Хурзарин» Ирина Дамбекти в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что была бы счастлива, если бы осетинский язык развивался столь же динамично и стремительно, как развивается сейчас весь мир. Но сфера применения языка весьма ограничена, и проблема не в отсутствии или появлении новых терминов, а именно в этом.
Сфера применение осетинского языка не распространяется на судопроизводство, на делопроизводство в полном объеме и, разумеется, на науку в первую очередь. Мне кажется, идти-то надо по пути расширения сферы применения языка. А потом сама жизнь уже потребует того, чтобы термины появились. А терминологическую комиссию создать, конечно, хорошо, но мне кажется, это такая надуманная проблема. Не очень понимаю, где, в какой сфере специалисты, ученые, чиновники сталкиваются с этой проблемой как таковой. Но поработать над этим, конечно же, можно, почему нет? Боюсь, что если термины не идут вслед за требованиями, за запросами общества, определенных структур, самой жизни, то тогда, вот той самой расширяющейся сферы применения языка как такового, да, то тогда получается, что они могут насочинять очень много терминов, но эти термины окажутся мертворожденными детьми.
Все это от того, продолжает Дамбекти, что у нас нет школьного образования на осетинском. Дети ни на севере, ни на юге не изучают специальные предметы на родном языке.
А если этого нет, следовательно, нет и вузов, с обучением на родном языке. Скажите мне, пожалуйста, сколько специалистов мы вообще выпустили, которые обучались на осетинском языке, например, какой-нибудь технической специальности? Или юриспруденции, или экономики, или еще чему-то тому. Не надо это делать компанейщиной. Не надо ставить телегу впереди коня. Вот то, о чем я сейчас рассказала, это, наверное, первичнее. Может быть, над чем-то более серьезным поработать и методично, постепенно все это осваивать, постепенно идти к тому, чтобы осетинский язык стал действительно государственным языком во всех смыслах этого слова, во всей полноте этого понятия.
Опыты создания профильных терминологических словарей в Южной Осетии действительно уже есть. Словарь биологических и медицинских терминов, словарь неологизмов, который создали филологи-осетиноведы. Однако где и как их использовать, действительно остается вопросом. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
После рекордов 2018 года на рынке недвижимости начался спад. Об этом говорится в исследовании брокерской фирмы TBC Capital. По мнению специалистов, ужесточение надзора со стороны Нацбанка оказало прямое влияние на ситуацию в строительном секторе. С подробностями Ираклио Рагвелидзе.
Исследование рынка недвижимости выявило тенденцию снижения продаж. По итогам 2018 года общая капитализация рынка составила около 4 миллиардов лари, из которых 65% пришлось на новое жилье, остальное на рынок вторичного жилья. Заместитель директора TBC Capital Георгий Тхилидзе спрогнозировал поэтапное увеличение цен на все виды жилья. Причина кроется в мерах Нацбанка, ужесточившим требования по выдаче ипотечных кредитов. Напомним, в соответствии с новыми правилами регулятора, объем кредита должен соответствовать декларированному доходу заемщика. Лимит на ипотеку ограничен 15 годами, но даже в случае получения ипотечного кредита для покупки недвижимости необходимо сделать минимальный взнос в размере 30% от ее стоимости.
Увеличение числа закупок недвижимости со стороны иммигрантов и иностранцев оживили рынок в прошлом году, однако банковские регуляции, введенные в январе, оказали негативное влияние на количество продаж. Впрочем, на этом фоне мы ожидаем постепенного улучшения покупательной способности граждан, что в долгосрочной перспективе вновь оживит рынок.
Полагает Георгий Тхелидзе. В качестве другого негативного фактора авторы исследования назвали ужесточение требований по безопасности строительства. Количество выданных разрешений по стране в строительном секторе в январе снизилось на 45% в сравнении с тем же периодом прошлого года. По мнению гендиректора строительной компании Дирси Бесо Джикураули, меры Нацбанка поставили девелоперов в непростое положение.
На сегодня банки не рискуют выдавать долгосрочные кредиты в лари, так как перспективы туманны. А в этой ситуации девелоперские компании вынуждены обратиться к внутренней рассрочке, что сопряжено с рисками. Думаю, меры Нацбанка были поспешны и не до конца продуманы.
Аналогично считает председатель Ассоциации застройщиков Иракли Рустамашвили. Нацбанк поставил отрасль на грань выживания, считает он.
Думаю, эти регуляции вообще не были нужны, по крайней мере, в строительстве. У нас не возникало никаких проблем. В строительном секторе ни платежи не превышали 1% со всего оборота. Это очень низкий показатель. Поэтому не было никакой необходимости ради этого 1% принимать решение, обвалившее продажи на рынке недвижимости. Для нас все обернулось катастрофой, а бюджет страны недосчитался десятков миллионов лари.
Со своей стороны, глава Кабмина Мамука Бахтадзе заявил, что всем придется свыкнуться с мыслью, что больше не будет заранее обреченных на невыплату кредитов. Впрочем, премьер все же допустил ревизию некоторых решений.
Если эти меры Нацбанка будут выступать в качестве барьера в развитии некоторых секторов, то мы в адекватном диапазоне сможем пересмотреть наши решения. Насколько я знаю, Нацбанк консультируется с коммерческими банками и ожидает результатов первого квартала состава, после чего можно будет рассуждать о смене правил игры. Однако априори говорить, что произошло что-то плохое, считаю неправильным.
В исследовании TBC Capital есть раздел, целиком посвященный динамике цен на рынке недвижимости. Самым дорогим городом страны остается Тбилиси. В отличие от его пригородов, где преобладает спрос на малометражное жилье, в центральных районах столицы наблюдается повышенный спрос на большие квартиры, цена которых колеблется в районе 900-1200 долларов США за квадратный метр. Цена на вторичное жилье в зависимости от районов меняется от 700 до 1000 долларов за квадратный метр. В отдаленных от центра районах цены приблизительно ниже на 20%. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.